понимаешь? Все мои друзья считают, что волшебство — это баловство, не более того. Даже милиционер Толя и мой самый близкий друг — директор зоопарка». Джин резко выпрямился. Ухом задел хрустальную люстру. Заскрипели и зазвенели пыльные подвески. «Позволь, о повелитель, я низвергну в бездну и милиционера Толю, и даже директора зоопарка!» — взревел Джин. Но волшебник Алеша только безнадежно покачал головой. «Что ты? Это же прекрасные люди! Они вправе иметь свое мнение? Да я и сам! Что уж тут скрывать? Последнее время нет-нет, да и подумаю, уж не бросить ли мне волшебство и не заняться ли чем-нибудь?» Волшебник Алеша не договорил. Огромный Джин с грохотом упал на колени. Куски ветхого дубового паркета брызнули из-под его колен во все стороны. «Опомнись, о повелитель!» — заголосил Джин. Слезы, похожие на огненные груши, закапали из его глаз, оставляя на полу обугленные, дымящиеся по краям дыры. «Если не будет волшебников, то зачахнут и умрут все сказки. Они уснут и больше никогда не проснутся. А обо мне ты подумал? Нет, тебе все равно. Стоит ли беспокоиться, тратить драгоценное время? Пошел вон, дряхлый, никому не нужный джин. Прощай, мой милый гладенький термос, где я мечтал провести столько уютных тысячелетий». «Да не переживай ты раньше времени», — с досадой сказал волшебник Алеша. «Я ведь еще ничего не решил». Джин жалобно всхлипнул и вытер нос кулаком. «Позволь мне вернуться в мой родной термос, где мне осталось нежиться так недолго», — простонал он. «Я хочу в тишине отдаться своей горькой печали и злить в стенаниях жгучую скорбь». «Ну уж, так сразу, жгучая скорбь, стенание», — недовольно поморщился волшебник Алеша. «Какие вы, джинны, право, нежные! Уж слова вам не скажи! Впрочем, если хочешь назад в термос, изволь». Волшебник Алеша, думая о чем-то своем, проговорил: «Джин, яви свою мне верность и вернись обратно в термос». Джин сначала одной ногой осторожно ступил в термос, потом второй. Сложив над головой руки, он начал медленно втягиваться в узкое горлышко. Очертания его затуманились. Потом он сделался прозрачным, зыбким, словно жидкое стекло. Сквозь него стала видна дверь, ведущая на кухню. И, наконец, тонкой струйкой дыма он исчез в термосе. «Крышку закрой! В спину дует! Ты, конечно, хочешь, чтобы я простудился? Как в прошлый раз!» — послышался из термоса слабый, плачущий голос, издавленный кашей. Волшебник Алеша завинтил крышку. Стоны, всхлипывания и кашель затихли. «Конечно, нервы, — невесело подумал волшебник Алеша, — тоже ведь живое существо, что ни говори. А я его еще огорчил, сказал, что хочу бросить свое древнее ремесло. Поневоле разнервничаешься. Как вы считаете?» «О, несомненно!» У волшебника Алеши была привычка самого себя спрашивать: «Как вы считаете?» И самому себе отвечать: «О, несомненно!» Волшебник Алеша потушил настольную лампу и распахнул окно, чтобы выветрился запах дыма и паленого паркета. Светила полная голубая луна. Прохладные лучи легли на стену. Наверное, луна тоже любила детские рисунки. Елки, похожие на зеленые юбочки, засеребрились и задрожали в голубом лунном свете. А нарисованная девочка, казалось, посмотрела на волшебника Алешу с упреком всеми своими тремя большими, немигающими глазами. Глава 4. Вася Вертушинкин приходит к волшебнику Алёше. И главное, снова нарисованный кот. Утреннее солнце, яркое и настойчивое, разбудило волшебника Алёшу. Вполне возможно, солнце в это утро решило, что оно вовсе не солнце, а будильник. Только не подумайте, что оно научилось звонить. Конечно, нет. Но его лучи согрели лоб и ухо волшебнику Алёше, а потом принялись щекотать его закрытые глаза. К тому же солнце подучило воробьев звонко и бесцеремонно обсуждать свои дела прямо под его окном. А знаете, сколько у птиц дел, особенно по утрам? «Бабочки кончаются! Бабочки кончаются!» «Что вы говорите? Неужели?» «Чему тут удивляться? Осень на носу! Ловите бабочек, последних бабочек! Хоть будет что вспомнить зимой!» «Прощайте, жуки и мухи! Чик-чирик! Прелесть!» «Обойдетесь крошками! Что поделаешь? Жизнь есть жизнь!» «Во дворе кто-то просыпал пшено! Вы не слышали?» «Опять все достанется голубям, нахалы, а как толкаются?» Очень милые разговоры. И все-таки на душе у волшебника Алёши было как-то смутно и нерадостно. Волшебник Алёша налил себе в стакан крепкого чая. Поморщился. «Ну, так и есть. Сахарница пуста. Ни кусочка сахара». Бежать в магазин не хотелось. А волшебник Алёша как нарочно любил очень крепкий и очень сладкий чай. Конечно, он мог бы сказать пару слов джинну, и сахарница до краев наполнилась бы сахаром, но ведь стоит только выпустить джинна из термоса, как тут же начнутся упреки, жалобы, стенания. Пойдет в ход все, и жгучая скорбь, и горькая печаль. Нет уж, спасибо, премного благодарен. Волшебник Алёша съел яичницу, выпил стакан несладкого чая и налил себе еще стакан. Нет, к джинну можно прибегать только в самых крайних случаях. Как вы считаете? О, несомненно, сам себе сказал волшебник Алёша. И в этот миг раздался звонок в дверь. Звонок был слабый, прерывистый, какой-то нерешительный. Так-так. «Кто-то очень волнуется и не очень в себе уверен», — подумал волшебник Алёша. Волшебник Алёша открыл дверь. За дверью стоял мальчик и двумя руками держал перед собой большой рисунок в рамочке. «Я думаю, вы догадываетесь, кто это был?» «Да, совершенно верно, вы не ошиблись. Это был Вася Вертушинкин». «Дяденька волшебник, здравствуйте! Меня зовут Вася, а это кот Васька. Это я для вас. Сам нарисовал и рамку сам сделал». Быстро выпалил Вася Вертушинкин и замолчал, задохнувшись, не зная, что еще сказать. Волшебник Алёша взял рисунок. «Ну и симпатяга!» — невольно восхитился волшебник Алёша. «Настоящий кот, прямо как живой». Он усадил Васю Вертушинкина на табурет, а сам, подумав немного, повесил рисунок на стену около девочки с тремя голубыми глазами. «Ну, совсем как живой!» Еще раз пробормотал он и повернулся к Васе Вертушинкину. По его лицу волшебник Алёша сразу догадался, что тот пришел не просто так, а по делу. И не просто по делу, а по какому-то очень важному делу. «Ну?» — ласково сказал волшебник Алёша. «Ну, соберись с духом и выкладывай, что там у тебя». Но Вася Вертушинкин никак не мог заговорить. Как будто все слова сразу вместе подступили к горлу и, перепутавшись, застряли там, мешая друг другу. В старинном тусклом зеркале, висевшим напротив него на стене, Вася Вертушинкин увидел мальчишку, который, сжавшись, сидел на табурете, ухватившись обеими руками за сиденье, а ногами зацепившись за ножки табурета. Оттопыренные уши мальчишки ярко полыхали, прямо-таки светились в полутемной комнате. Вася Вертушинкин наконец проглотил лишние, мешавшие ему слова, и с трудом заговорил. «Дяденька-волшебник, просто я самый-самый-самый несчастный человек на всем белом свете. В общем, мне до зарезу надо войти в клетки к хищникам, и чтобы они меня не искуса и не растерза. Ну, вы сами понимаете». «Зачем? В клетке к хищникам?» — очень удивился волшебник Алёша. «Надо! Ну, очень надо! Очень!» Вася Вертушинкин изо всех сил стиснул руками табурет, как будто прося табурет заступиться за него, помочь ему уговорить волшебника Алёшу. «А то все ребята меня презирать будут, понимаете? Все друзья будут надо мной смеяться». Тут Вася почувствовал, что его уши стали такими горячими. Того гляди, подпалят ему волосы. Он опустил голову и поэтому не заметил, с каким пониманием и сочувствием посмотрел на него волшебник Алёша и как задумчиво он кивнул головой –